Кто меня не знает, кто первый раз на моих собраниях? Будьте благословенны, давайте познакомимся очень быстренько, коротко. Меня зовут Юрис, я молитвенный координатор служения Дэвида Хасавей на евангелизациях. Это уже пятая, по-моему, евангелизация, которую я провожу молитву ходатайства и семинары. И я был в прошлом году здесь, в Вильнюсе, тоже вел ходатайство и семинары проводил. И Бог привел меня сюда для того, чтобы я поделился той благодатью, которая есть у меня. Знаете, каждому по мере щедрости Христовой дана благодать от Бога. Да, это Слово Божие говорит. И вот та благодать, которая есть у меня, это молитвенный дух. Это благодать молиться, когда тебе легко и когда тебе нелегко. Если вы верующий больше недели, то вы точно знаете, что молиться не всегда хочется и не всегда легко. И вот для того, чтобы, когда все хорошо, тогда легко молиться, да? Но вот почему нужно знать силу молитвы, что Слово Божие говорит о молитве? Для того, чтобы мы могли в состоянии молиться тогда, когда тяжело, когда не хочется. И вот сегодня я буду делиться словом, и очень известное хорошо место Писания – это Евангелие от Марка, 11 глава. Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 стиха. С 22. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в своем сердце, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Амен. И вы знаете, я хочу затронуть такую тему. Конечно, все это относится к молитве, потому что мы будем потом в конце молиться. И я просто хочу затронуть одну часть, очень важную часть из этого места Писания, которая влияет сильно на молитву, но на самом деле, которым очень часто мы пренебрегаем. И это делает нашу молитву бездейственной. Мы можем молиться, но если мы упускаем одну часть вот из этих стихов, то это аннулирует все наши силы. Мы можем посрывать свои горло, мы можем собираться, молиться, но если мы будем упускать и пренебрегать этой частью, это будет сводить все на ноль. И вот я хочу обратить ваше внимание на 23 стих. Иисус сказал: «Имейте веру Божию», то есть имейте такую же веру, как и Бог. «Поступайте так же само, как и Бог. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в своем сердце, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И вот я хочу вот как раз подчеркнуть и обратить внимание, я верю, что Господь всем сердцем хочет просто-напросто научить нас одной вещи. Кто-то, может быть, из вас знает, ничего страшного, мы это, как говорится, обновим это, подпитаем веру в эти вещи. Кто не знает, услышит, может, первый раз, будем учиться. И вот я хочу обратить ваше внимание на такую вещь, что очень часто я заметил сам, почему моя молитва была бездейственна. Я молюсь, я верю, что Бог меня слышит. Да, я прихожу молюсь, Бог сказал: проси у меня, я слышу твои молитвы, проси у меня во имя Иисуса, я буду тебе отвечать. Или, например, когда мы выходим молиться за исцеление или что-то еще, и мы за нас помазанные люди молятся, возлагают руки, молятся за исцеление, и мы потом раз и не исцеляемся почему-то. И вот одной из главных причин, я не говорю, что это единственная причина, но одной из главных причин это потому, что когда мы после этой молитвы выходим из зала, мы говорим такую вещь: что-то я не чувствую, что я исцелился. Я чувствую, я, наверное, больной. И Бог, наверное, не услышал меня сейчас. Вы знаете, я 100% говорю, что Бог не услышал. И знаете почему? Потому что вы об этом сказали. Бог, Иисус сказал, что Бог отвечает на молитву веры. А когда мы говорим, что, наверное, Бог меня не услышал, это говорит о том, что мы не верили, когда просили у Него. В 24 стихе, где говорится о молитве, что там написано, да, что вы верьте, что получите, но на самом деле в оригинале там написана такая вещь, верьте, что вы уже получили, когда попросили. То есть, когда я пришел к Богу и сказал: Бог, спаси моего там нерожденного свыше сына, алкоголика. Если кто-то, например, бывает, у меня нету сына алкоголика, я к примеру говорю, да, что кто-то, может быть, родственники неверующие, и мы молимся: Бог, спаси моего сына, спаси моего мужа. И после того, как мы попросили, вот что Слово Божие говорит? Говорит: ты сейчас попросил у меня, ты веришь, что я тебе ответил? Если я говорю, что я верю, то я говорю такую вещь после этой молитвы: Бог, спасибо тебе, что ты спас моего сына. Спасибо тебе, что ты спас моего мужа. И мне все равно, что говорят мне мои глаза. Может быть, после этого молитвенного собрания, когда мы такие вдохновенные, придем домой, полные веры. Но как раз в этот вечер этот сын или этот муж, он не просто один домой пьяный придет, а еще и компанию пьяную приведет. И у нас сразу могут такие мысли прийти: наверное, Бог не услышал меня. Кто понимает, о чем я говорю? Да? Или у нас мы молились, у нас там у кого-то нога болит. Помолитесь, братья и сестры, давайте согласимся за мою ногу. Но я выхожу потом с этого молитвенного собрания, я говорю: да-да-да, не, оно мне все равно болит. Не, Бог не ответил, Бог не исцелил. Нет, на самом деле, в тот момент, когда вы попросили его с верой и сказали: Бог, исцели меня, помоги мне. Вот ты сказал, что если верующие возложат руки на больных, и будут люди исцеляться, я верю, что я принимаю. В тот момент, когда вы сказали, процесс исцеления, он начал работать. И знаете что? В тот момент, когда вы сказали: моя нога не исцелилась, вы сами отменили процесс исцеления в своей ноге. Вы знаете, это очень похоже, я не знаю, может быть, тут навряд ли много людей, которые с компьютером имеют дело, да, ну, я сейчас не буду ни о чем сложно говорить, я сам не компьютерщик особенный, да, но знаете, вот как компьютеры устроены? Если вы заходите, например, в интернет, и вам надо что-то скачать оттуда, чтобы это перешло на ваш компьютер, там есть такая специальная программа, чтобы скачать, очень просто, нажимаете на кнопочки «скачать», нажимаете, и появляется такое окошечко, которое показывает, сколько процентов уже скачано, там такие, как будто, как, ну, картинка показывает, что идет процесс этой скачки, но там есть одна кнопка, которая называется «отмена». И вот вы начали скачивать, и там видно, это зависит от объема, сколько вам нужно скачать. Если что-то, там фильм какой-то большой, либо служение большое, там объем, например, то это будет время какое-то займет. Если какой-то короткий, там что-то коротенькое, очень маленькая книжка, она, объем маленький, она быстрее скачается. Да, но суть в том, что в тот момент, когда вы нажали «скачать», этот процесс начался. И в любой момент вы можете нажать на кнопку «отмена», и этот процесс прекращается. И вот каждый раз, когда мы начинаем сомневаться и говорим слова, которые отличаются от того ответа, который мы хотели, мы нажимаем на кнопку «отмена». Когда мы говорим слова, которые отличаются от Слова Божьего, которое говорит, что ранами Иисуса мы уже исцелены, что если вы с верой просите у Бога, верьте, что вы уже получили. И Иисус сказал такую вещь: имейте веру Божию, то есть как Бог. А Он называет несуществующее как существующее. И Он называет вещи, которые еще не существуют, Он называет их так, как они уже существуют. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни произошли перемены, мы должны начать вести себя так, как Бог. Амен. Знаете, в еврейском языке слово, да, это на еврейском языке оно звучит как слово «давар». И оно означает, это слово также означает не только слово, но оно означает вещь, или предмет. Одно и то же слово, оно означает слово, вещь, предмет. И вот я потом, когда об этом узнал, я сразу вспомнил, о, в русском языке тоже, только мы сейчас мало используем эти слова. Ну, например, в Библии в синодальном переводе, это старое слово, да, возвещай, говори. Мы сейчас говорим, мы не говорим возвещай, мы говорим говори. Но вот раньше в русском языке старое слово, вот, например, если вы помните, в школе мы изучали слово полку Игореве там, или что-то там, вещий Олег. Это Олег, который говорил, да, и вот это одно и то же означает слово. Слово или вещь, предмет. И это, знаете что, еще одно слово, которое корневое, тоже имеет один и тот же самый корень со словом вот «давар». Это слово в переводе означает упорядочивать, выстраивать какой-то порядок, приводить в порядок, выстраивать какой-то порядок. И вот смотрите, это говорит о том, что словами мы выстраиваем тот порядок, по которому будет идти наша жизнь. Слова являются корнями вещей. Из слов вырастают вещи. Из слов вырастают вещи. Наша жизнь, вот то, что сейчас мы имеем в нашей жизни, вы знаете свою жизнь, это жатва, это сад с деревьями, с плодами, которые она приносит. Это жатва того, что мы говорили в предыдущую нашу жизнь. Мы сами выстраиваем порядок нашей жизни. Речь – это божественная способность определять свою жизнь. Вспомните в книге «Бытие», когда Бог с самых первых стихов, Бог начал творить вселенную, Бог начал творить землю. Что, как Он ее творил? Он сказал, «И сказал Бог». И снова, и сказал Бог, и стало так, и появилось. И интересно, в этой же самой главе Бог говорит, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И знаете, в еврейском, вернее, не в еврейском, а в арамейском переводе Ветхого Завета, так называемый Торгум Онкилуса, Торгум – это перевод, да, был такой человек Онкилус, который перевел с еврейского языка на арамейский. И вот это арамейский язык – это как раз язык того времени, когда Иисус когда был на земле. И, между прочим, вот этот перевод, он призван раввинами, еврейскими раввинами, как официальный святой перевод Библии. Все раввины используют его для того, чтобы преподавать Слово Божие. И вот в этом переводе, в арамейском переводе написано, что когда Бог сотворил человека, человек стал, вот в синодальном, в нашем переводе написано, человек стал живою душою. В этом переводе написано, что человек стал живым, говорящим духом, подобным Богу. Человек стал живым, говорящим духом, подобным Богу. И вот давайте вернемся на несколько стихов назад туда, в эту первую главу Бытие, что сказал Бог и появилось. Бог сказал и появилось. И потом он говорит, сотворим человека таким же, как мы. И человек сотворен живым, говорящим духом, подобным Богу. И Слово Божие говорит, притча 18:21, что смерть и жизнь во власти языка. И мы будем вкушать то, что мы говорим в своей жизни. Наша жизнь – это жатва того, что мы говорим. Если мы говорим, что «Ой, я уже старею», «Ой, старость не радость». Как мы обычно вообще, вот нашу речь, давайте вот сейчас, у меня немножко я на бумажке так быстренько накидал, вот такие мусорные слова, которые вот мы очень часто употребляем в нашей жизни, даже не подозреваем, что именно вот этими словами мы уничтожаем, ломаем всю свою жизнь. Как мы говорим, когда что-то задает вопрос какой-то, мы рассказываем что-то, я до смерти испугался. Смерть и жизнь во власти языка. И представляете, мы сами себе говорим, что я пугаюсь до смерти. Я сам приношу влияние смерти в свою жизнь через свои слова, когда я говорю таким образом. Или, например, в принципе, то же самое. Смысл кажется с человеческой точки зрения другой, но говорю, я рад до смерти. А смысл тот же самый. Кажется, там испугался, а тут я радуюсь, но тоже до смерти. Я так объелся, что просто лопну сейчас. Или, например, ужас, как люблю. Ужас – это проявление страха. И перед тем, как сказать, что мы кого-то или чего-то любим, мы провозглашаем страх в свою жизнь, который будет связывать нас. В притчах, я сейчас точно не помню, где-то какие-то 20 какая-то глава, по-моему, что ты, о нет, стоп, это 6 глава притчей, что ты опутал себя словами у своих. Мы не можем сделать больше того, что мы говорим сами о себе. И мы потом удивляемся, молимся, наверное, это Божья воля, чтобы я умер молодым. Нет, Божья воля – это долгоденствие и здоровье, но никак не болезнь и не смерть в раннем возрасте. Амен! Мне ужасно нравится. Или, например, очень часто мы используем такую вещь. Я боюсь, что я не смогу. Но мы же... Что Иисус ответил сотнику, у которого умирала дочь? Когда он пришел к нему, что он ему ответил? И пришли эти самые из дома сотника. Говорит, дочь умерла, не утверждая учителя, говорит, не бойся, только верь. Страх – это та сила, которую мы принимаем от дьявола, от этого мира. Верой мы принимаем от Бога. Страх подключает нас к дьяволу. И мы сами говорим в свою жизнь, боюсь, что я не смогу. Или понедельник – день тяжелый. Вы знаете, даже если на понедельник выпадет выходной день, он все равно у вас будет тяжелый, когда вы говорите так свою жизнь. Амен. Или, например, денег всегда не хватает. И мы ищем друг друга, да-да-да, точно-точно, денег всегда не хватает. Но что Слово Божие говорит? 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Что мой Бог, Павел говорит, Бог способен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Это говорит Слово Божие. А мы между собой, денег всегда не хватает. Да-да-да, точно, у меня тоже. О, у меня точно. Ну, так у всех так. Да, денег точно всегда не хватает. И их не хватает, одна из главных причин, именно потому, что мы так говорим в своей жизни. Вместо того, чтобы говорить, что наш Бог обогащает нас, что мои нужды восполнены. Или, например, еще, я так устал. Вы знаете, в один момент кажется, ну что в этом такого, мы же устаем. Но вы знаете, я в один момент перестал, мне просто, я когда понял силу слов, я перестал говорить, что я устал. Я, если вы меня спросили, если вот я чувствую усталость, я говорю, мне нужно отдохнуть. Чувствуете вот эту разницу? И это очень большая разница. И именно из-за того, что мы говорим, я устал, мы еще больше устаем. Если нам нужна свежесть и бодрость, мы должны говорить в свою жизнь слова свежести и бодрости. Амен. И потом просто пойти и лечь поспать, отдохнуть. Так просто. Амен. Или еще одно слово, это матное слово. Вы сейчас удивитесь, что я имею в виду. Я не знаю, о чем вы сейчас думаете, но как часто мы говорим, когда мы что-то потеряли, или когда что-то произошло такое неприятное в наш адрес, мы говорим «обидно». Слово Божие говорит, кстати, вот если мы прочитаем дальше Марка 11 главу, там говорится, что если стоите на молитве, прощайте. Если вы не простите, то и вам Бог не простит. Ваша молитва будет связана. Ответа не будет. И мы сами ходим и говорим свою жизнь. Не, ну обидно, ну. Не, ну обидно, да, да, да. Ну вот так вот, обидно. И мы сами себя делаем неспособными прощать. Мы сами себя высасываем из себя силу и способность, чтобы прощать людей. Потому что иногда, знаете, бывает очень трудно, когда кто-то, ну, не на чужую ногу наступил, а на мою ногу наступил. Я почувствовал эту боль в своей жизни. Я образно говорю, я не только ногу сейчас, или ногу. Не ногу, а ногу, да? Все равно не могу. Так что, ну, это любое, что люди, когда делают нам что-то неприятное, неправильное, больное. Вы знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы прощали. Если мы не простим, мы сами себя, ну, заключаем в тюрьму непрощение. Мы сами себя изолируем от тех благословений, которые Бог имеет для нас. И когда мы еще, вместо того, чтобы говорить, нет, я могу простить. Знаете, у меня были такие моменты в жизни, когда я просто-напросто говорил, я могу простить, когда я знал, я не мог сам простить. Если бы вы тогда меня спросили, взяли бы интервью, Юра, ты можешь его простить? Я естественной точки зрения сказал, я не могу его простить. Но именно потому, что я не мог его простить сам, я говорил, во имя Иисуса, я могу простить этого человека. Я ходил и исповедовал, и говорил это своими устами. Для чего я это говорил? Для того, чтобы слова жизни пришли в мою жизнь и дали мне способность сделать это. Потому что слова – это то, что определяют нашу жизнь. Из слов вырастают вещи, из слов вырастают предметы. Наши слова, они организуют те обстоятельства, которые будут в нашей жизни. Мне всегда не везет. Я так и знал. Ну, я же говорил, мне всегда не везет. Знаете, когда говорят, в работе будет сокращение. Да, и кто-то один говорит, ой, меня первого уволят. Его потом первого увольняют. Он говорит, я же говорил. Но вот именно потому, что ты говорил, тебя первого и уволили. Это работает как в сторону жизни, так и в сторону смерти. Мы научились без Бога говорить слова смерти в свою жизнь. Мы должны научиться слова жизни говорить в свою жизнь. Для того, чтобы жизнь Богом проявлялась в нашей жизни. Амен. Слово Божие является описанием воли Бога для человека. И Божий план заключается в том, что мы брали записанные обещания и говорили их в свою жизнь. Потому что Слово Божие – это то семя, которое принесет те перемены и те результаты, которые мы так хотим видеть в своей жизни. Вы знаете, вообще, когда Бог сотворил Адама, смерти еще и греха не было. И Бог дал ему вот эту свою способность говорить слова жизни. Речь, она не предназначена для смерти. Потому что Бог ее создал. У Бога самого нет слов смерти. Он жизнь, он благословение. В нем нету болезни, в нем нету самого проклятия. Когда он говорит слова жизни, он говорит слова благословения. И он создал Адама и дал ему вот эту же речь, знаете для чего? Чтобы он мог сделать свою жизнь просто изобильно благословенной. И когда Бог дал ему эту власть говорить и определять жизнь, тогда смерти не было. Смерть пришла потом, и дьявол делает все для того, чтобы захватить наш язык. Он не может сделать с нами больше того, чем мы ему позволим своими словами. Что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Амен. А мы иногда думаем, Бог, почему ты допустил? Почему ты допустил? А Бог говорит, почему ты допустил? Я дал тебе эту власть. Я дал тебе эту способность. Говори слова жизни, не говори слова смерти. Амен. Знаете, вот евреи в пустыне. Стоп, я сейчас прочитаю вам одну. Вот, например, я просто подтверждение тому, что в притче 18:10-11. Уста праведника – источник жизни. Уста праведника – источник жизни. И без наличия веры, Слово Божие, оно не может проявлять себя. Оно не может стать вещью, предметом, благоприятным обстоятельством, решающим фактором, который определяет всю нашу жизнь. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Об этом говорит Слово Божие. И знаете, очень много евреев, которые вышли из Египта, они умерли в пустыне, не приняв ничего из того, что у Бога есть в Его Царстве. То, что написано, что небеса – это сокровищница, добрая сокровищница у Бога. Что мы можем черпать с небес все те благословения, которые у Него есть для нас. И евреи, они ничего не получили. Те евреи, которые вышли из Египта, целое поколение евреев умерло в пустыне и ничего не смогло принять из духовного мира. Ничего невидимое не стало видимым. Ни одно слово не стало предметом или обстоятельством благоприятным для их жизни. Почему? Написано, что евреям 4:2. «Ибо и нам оно, то есть слово возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших». То есть слово нужно было, вот Тут написано, растворенная верой слышавших. То есть вера, она, когда она реагирует со словом, она способна произвести вот из невидимого видимое. И вот у людей, вот эти, которые, им, они слышали Слово Божие, но в их сердцах не было веры. Они не принимали ее. И то, что они слышали, никакой пользы им не принесло. И вот Евреям 11.1, в синодальном переводе, мы все очень хорошо знаем это место Писания, написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот я хочу сейчас немножко поговорить на эту тему. Знаете, вера, вначале скажу о том, что это обещание, уверенность в невидимом. Да? Что такое уверенность в невидимом? Вообще вера – это духовная энергия, которая дает способность жить в духовном мире. Слово Божие говорит, праведный верой жив будет. Праведный верой жив. Божий план, чтобы мы жили верой. Так же самое, как, например, вот эти микрофоны живут электричеством. Божий план, чтобы мы, рожденные свыше люди, верующие люди, сыновья и дочери Бога, мы жили верой. И вера – это духовная энергия, духовная сила, подобно вот очень похожа на электричество. Я не знаю, видели вы когда-нибудь или нет, я только по телевизору это видел, цеха, автоматизированные цеха по сборке машин. Там, ну, в основном роботы, вот, например, не знаю, как в Германии, помню, показывали там заводы BMW или Mercedes, там целые цеха и одни роботы, которые сваривают, которые красят и делают тому подобное. И вы знаете что? Если вы подойдете к электрощиту и вырубите вот этот рубильник электрический, все вот это затухнет и не будет никакого движения. Потому что все это питается электричеством. И вот вера, она подобна электричеству, дает способность видеть в духе, в духовном мире. Я сейчас не говорю только о видениях. Я не говорю о видениях, я говорю о способности просто верить. Подобно тому, как, я не знаю, я наверняка у вас так было когда-нибудь, если вы верующие люди. Потому что я просто про себя скажу, да, что вера приходит от слышания Слова Божьего. И я вот помню, что слушаю проповедь какую-то или учение, проповедуется Слово Божие, и вдруг у меня приходит вера, ну вот до меня донесли это слово. Что у меня происходит? Я начинаю видеть это. Я не говорю сейчас о видении, я говорю о способности видеть верой. Я вижу себя исцеленным, я вижу себя процветающим, я вижу, что мои нужды восполнены, я вижу, что эта проблема решена. Я просто начинаю видеть это. И вот почему это происходит? Да потому что вера, она оживила мой дух, и я способен видеть невидимое, называть несуществующее, как существующее. И вера, она дает способность... Вера в Слово, которое приходит от Слова Божьего, она дает способность правильно ориентироваться в жизни. Она дает способность избежать ловушек врага. И второе, это то, что вера, она очень, вот это вот, есть осуществление ожидаемого, осуществление надежды. И чтобы понятнее было, вообще вера – это духовная материя, которая... соединяясь, вот сейчас смотрите, берем Слово Божие, которое невидимое, которое духовное, какое-то обещание, мы соединяем ее с верой, и вера начинает работать над этим словом, и это слово невидимое, духовное, становится плотью. Сейчас приведу вам пример, вам понятнее, что я имею в виду. Особенно домохозяйки, женщины должны меня хорошо понять. Вот смотрите, берем картошку, сырую картошку, кидаем ее, кипящее масло. И масло начинает работать над этой картошкой. Оно начинает влиять на эту картошку. И через какое-то время картошка, которая была сырая, которую кушать нельзя, ну, непригодна для пищи, через какое-то время из-за того, что она находилась под влиянием вот этого масла кипящего, мы достаем, и оно готово для того, чтобы кушать. И вот подобно вот этому маслу, когда в нашем сердце есть вера, просто вот представьте, вот закройте глаза и представьте, что у вас внутри вот такой котел с маслом, да, и вот вы кладете туда обещание Божие какое-то для своей жизни о том, что вы исцеленный ранами Иисуса Христа, хотя у вас артрит, к примеру, или у вас с костями проблемы, у вас суставы скрипят, уже болят и тому подобное, но вы видите, что я исцелен ранами Иисуса Христа, мои суставы, они восстановлены, артрит, он ушел из моих костей и моих рук и суставов. И вот, когда вы начинаете это видеть, внутри погрузили в это масло и начинаете говорить, ранами Иисуса я исцелен. Вот, когда в этих словах есть вера, то это, вот эти слова, вот эта вера начинает работать над этими словами. И невидимое становится видимым. Духовное становится физическим. Это начинает менять обстоятельства вокруг вашей жизни. Люди уже больше не увольняют вас, а звонят вам и говорят, слушай, я тут думал, мне нужно, у меня, я развиваю бизнес, мне работники нужны. У меня первая мысль пришла, когда я подумал, кого бы позвать. Ты пришел на мысль, приходи, пожалуйста, и работай на меня. Вы так на меня смотрите, как будто я вам сказки рассказываю. Это называется благоволение Божье. И вот люди, вспомните, когда Иисус вышел после крещения, что, какой голос с неба пришел. Он говорит, сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение. А мы, но это Юра, это об Иисусе. А вы кто? Вы что, какие-то другие сыновья и дочери? Разве это к вам не относится? Разве нам не дано имя Иисуса Христа? Разве нам не дан дар праведности? Разве мы не облеклись во Христа, когда мы во Христа крестились? Когда Бог смотрит на нас, Он видит Иисуса Христа. Он так же само к нам относится, как к Иисусу Христу. Он возлюбил нас той же самой любовью. И Он слышит нас, когда мы молимся с верой. Почему Бог отвечал Иисусу на молитвы? Вспомните, когда Он Лазаря воскрешал. Когда Он подошел и сказал, Бог, я... Его слова были. Обычно наши слова, вот если бы я бы оказался на этом месте, я бы молил, вот если бы потом было бы записано в Библии, да, там, о Господи, ты еще со мной? Я сейчас опозорюсь, тут толпа людей, а мне мертвого воскрешать. А он сказал такую вещь, я молюсь только потому, ну, чтобы эти люди услышали. Я всегда знаю, что ты со мной. И вот с этой верой в словах он сказал, Лазарь, выходи вон из этого гроба. И Лазарь вышел из этого гроба, потому что у Иисуса была вера в его сердце. И Бог говорит, и Иисус потом нам сказал, и вы имеете эту же самую веру, и верующий в меня сделает мои дела. Это слова Иисуса. Он сказал, что тот, кто в меня верит, он будет делать мои дела. Амен! Евреям 11.3, перевод РБО. Видимое произошло из невидимого. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Что нам нужно сделать? Хорошо, Юра, я все понял. Мне веры не хватает. Я пытался, что мне сделать? Очень просто. Нужно погрузить себя в атмосферу Слова Божьего. И я сейчас не говорю только о чтении Библии. Это нужно. Обязательно нужно самому проводить время со Словом, проводить, искать Бога и молиться, тому подобное. Но мы должны также принимать служение тех людей, которые Бог дал определенную благодать, откровение, помазание и послал служить телу Христову. Иоанна 6:29, когда у Иисуса спросили, что нам, как нам исполнить, какие дела нам делать, чтобы исполнить волю Божию. И я когда первый раз читал, меня очень удивил вообще этот ответ Иисуса. Он сказал такую вещь, что вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого Он послал в вашу жизнь. Бог специально отделяет, помазывает, освящает, дает благодать, дает мудрость, дает откровение, говорит, готов, иди, служи моему телу. И вот нам теперь самим нужно просто-напросто принять, различить, кто от Бога, кто не от Бога, и принимать этих людей. И кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Он получит, если человек поймет, что это пророк, посланный Богом в мою жизнь, он примет всю ту благодать, все то помазание, которое есть у этого пророка. Амен! Мы будем способны принимать всю ту благодать, все то помазание, которое есть у апостолов, пророков, евангелистов. Вот сейчас приезжает евангелист Дэвид Хасавей. Как мы можем принять всю ту благодать и помазание, которое на этом человеке? Принять его как служителя Божьего. И с верой просто принимать то, что есть у него. Амен. И вы знаете, Это очень похоже, как вот просто-напросто, вот когда мы, например, я вот сейчас вот сегодня ехал в Вильню сюда, я все вот три часа 10 минут на автобусе, еще до вокзала, и, короче, 4 часа подряд, знаете, чем я занимался? Я слушал Слово Божие. Мне не было скучно ехать, я не терял время, для меня это не было потерянное время. У меня плеер, я вставил в уши наушники, и я слушал, я назидал свою веру. Я открыл, знаете, вот как кран в ванну открываешь, и вода начинает наполнять ванну. Вот если вы хотите помыться, вам нужно открыть кран, и там вода наполняет ванну. Ванна наполнена, вы можете погрузиться в эту воду и помыться. Вы знаете, что очень многие люди похожи? Почему разочарования бывают? Чтобы мы верой не принимаем. Потому что очень многие люди похожи, знаете, на кого? Они пытаются говорить. Услышать, да-да-да, я должен говорить правильно и позитивно. Нет-нет, мы должны говорить с верой Слово Божие, а не просто правильно и позитивно. И вот, когда мы говорим что-то без веры, просто пытаемся имитировать что-то. Знаете, мы похожи на человека, который пытается помыться в пустой ванне без воды. Он садится в эту ванну, сидит в этой ванне, проходит какое-то время, и он понимает, ванна от грязи не помогает. И потом, когда слышит, когда кто-то говорит о том, что мы должны верой правильно говорить свою жизнь, говорит, ай, я слышал это уже, это не работает в моей жизни. Но не просто надо было в ванну залезть, в ванну еще надо было водой наполнить. Понимаете, вот этот маленький нюанс вот такой вот. Или еще бывает проблема, что люди не получают нужного результата, потому что они просто не высвобождают свою веру. Слово Божие говорит, вера без дел мертва. Знаете, у вас прекрасная ванна, вы наполнили ее горячей водой, у вас самые лучшие шампуни, мыло там и моющие средства, лосьоны, там, я не знаю, пенки и все что угодно. Но если вы не залезете в эту ванну и не намылитесь этими пенами всеми, ну, вы не можете, ну, вы так и останетесь грязным. Вам нужно говорить с верой. Амен! Вера без дел, она мертва. И вы знаете, самая главная причина вообще того, что наши слова не дают нужного результата, это нарушение заповеди любви. Любовь – это та сила, которая приводит в действие все законы Царства Божьего. Любовь приводит в действие помазания. Любовь снимает бремена, разрушает рабство. Без любви нету веры, потому что любовь, она верит. Вот подумай тому, как вот солнце светит, а любовь, она верит. Любовь – это та сила, вернее, любовь, она вырабатывает вот эту силу, которая называется вера. Иисус сказал, имейте веру Божию. Слово Божие говорит, Бог есть любовь. Другими словами, Он сказал, имейте веру любви. Мы не можем отделить любовь от Бога. У него не есть любовь, он сам есть любовь, и у него есть вера. И вот он говорит, вы должны стать такими же подобными мне. Первая заповедь – люби Бога, вторая – люби ближнего. И вот когда ты любишь, у тебя есть вера. Когда мы соблюдаем заповедь любви, мы способны верить. Если мы нарушаем заповедь любви, мы не способны верить. Потому что Галатам 5:6 написано, в помазанном Иисусе, в его помазании важно только одно – вера, которая действует любовью. Без любви вера не действует. Притчи 10:18 написано, кто скрывает ненависть, у того уста лживые. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. И вы знаете, что такое ненависть? Ненависть – это все, что не любовь, которая долготерпит, которая добра, которая не завидует, которая не хвалится, которая не гордится, она не резкая, не грубая, не ищет у себя выгоды, не вспыльчивая, не помнит зла, не радуется недоброму, вместе с другими радуется правде, всегда защищает, всегда верит, всегда надеется и все переносит. Вот это любовь. А ненависть – это все, что наоборот. И вот смотрите, здесь не говорится о том, что ложь говорит тот, кто говорит, ну, там, Иисус не Господь, например. Нет, там говорится, что тот, кто внутри скрывает ненависть, говорит ложь. Я могу говорить кучу правильных слов, цитировать Библию, но если в моем сердце нету любви, я говорю ложь. Потому что мы служители не буквы, но духа. Иисус сказал, что мои слова – это дух и жизнь. Что мало знать просто какую-то религиозную доктрину или что-то еще, что-то как, про какое место Писания говорит. Если мы не говорим это в любви, Слово Божие говорит, говорить истину в любви. Если мы не говорим это с любовью, мы говорим ложь. И вот в притче 19.5 написано, кто говорит ложь, то есть я могу правильные слова говорить. Я говорю, я исцелен ранами Иисуса Христа, например. Я говорю, я исцелен ранами Иисуса Христа. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Но если я ненавижу, если в моем сердце живет непрощение, если я завистливый человек, если я ищу выгоды себе, если я не по любви, ну, я не по любви поступаю, я не прощаю, то даже говорю, ранами Иисуса Христа я исцелен, тут написано, кто говорит ложь, тот не спасется. А притча 19.9, кто говорит ложь, погибнет. И что интересно, в очередной раз мы сами, нарушая заповедь любви, потом претензии Богу предъявляем. Слово Божие не работает. Это не Божья воля для меня была. Нет, Слово Божие работает. И Божья воля для тебя была, чтобы ты исцелился. Но кто говорит, кто носит тебе ненависть, тот говорит ложь. А кто говорит ложь, тот не спасется, тот погибнет. И вот это Ефесянам 4.5, там написано в синодальном переводе, но истину любовью возвращали в того, который есть глава Христос. Вообще в оригинале там, знаете, что говорится? Там говорится, будем говорить истину в любви. Если нет любви, то это не истина. Потому что Бог есть любовь, и Бог есть истина. Истина и любовь – это одно и то же. И если это не любовь, то это не истина. Как бы может иметь вид истины. Так же самое, как дьявол может принимать вид ангела света. Амен. И вот завершающее мы уже завершаем. Хорошо, Юра, я все понял. Ну как, ну у меня не получалось. Я раздражаюсь, я раздражительный. Мне вот только за день я как динамит взрываюсь. Там, или, ну, я вот там я простить никак не могу этого человека. Или я такой корыстный, я вот, ну, никто не знает, но я-то знаю, да, ну вот я корыстный, у меня не получается быть щедрым или вот бескорыстно кому-то что-то дать. Я все время ищу выгоды себе. Заработать хочется, обогатиться мне очень. Я ничего не могу с собой поделать. Юра, скажи мне, что мне делать? Есть хоть один человек, который хочет знать, что Слово Божие говорит по этому поводу? Так, только Юргис один, как я понял, нет, да? Вот. И вот смотрите, открывайте, послание Иуды. Это не предатель Иисуса Христа написал, так что это послание читать можно. Послание Иуды. Спасибо, что оценили шутку. Да. Послание Иуды. Там всего одна глава, 20 стих. Смотрите. В начале он говорит, там, что когда Иуда начинает писать это послание, он говорит, я хотел написать вообще о спасении, о тех благословениях, которые мы имеем как спасенные во Христе Иисусе. Но говорит, но есть проблемы большие, надо сражаться за веру. Появилось много людей, которые проповедуют неверие и поступают не по вере. Говорит, и вот сейчас я бы написал об одном, но очень о важном хочу написать. И он потом перечисляет все вот эти, в 4 стихе он говорит, что вот за веру, да, я хочу, ну, защитить веру, ну, наставить вас на веру. Потом он описывает дальше с 5 стиха по 19 о людях, которые поступают по плоти, которые, ну, нечестиво живут, которые противятся Богу. И вот смотрите, а дальше с 20 стиха он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. И я повторю. Еще раз, внимательно, откройте уши. 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Юра, ты хочешь сказать, что если буду молиться на языках, я буду строить свою жизнь на святейшей вере и сохранять себя в любви Бога? Да, именно об этом здесь и написано. Здесь написано, что если ты будешь молиться на языках, то если ты был парень-динамит или главный психопат на районе, который все знают, с ним лучше не связываться, Если ты будешь молиться на языках, Божья любовь начнет работать внутри тебя. И ты начнешь меняться. Ты будешь способен прощать, когда ты не мог раньше прощать. Ты больше не будешь корыстным человеком, как если ты был корыстным человеком. Ты сможешь от всего сердца просто давать и благословлять. Ты не будешь раздражаться, ты не будешь делать всего того, ты не будешь нетерпеливым. Знаете, я больше, моя надежда умерла. Знаете, как мы часто говорим, и так, и причем еще как бы у нас законное право есть на это. Вы знаете, что разочарование, депрессия – это грех. Мы не имеем права на депрессию и разочарование. Вы хотите сказать, что, знаете, моя надежда умерла. Иисус Христос умер, но Он воскрес. Он вообще живой. И Тимофея послание, я не помню, первое или второе, там в первой главе, написано, что Иисус Христос – наша надежда. И когда мы говорим, я больше не могу надеяться, мы плюем на самом деле в лицо Иисусу Христу и говорим, ты больше не действуешь в моей жизни. Это серьезно. Амен. И вот мы сами по себе, поймите, мы, никто из нас, сами по себе не можем жить жизнью угодной Богу. Мы не можем своими силами это делать. Даже апостол Павел, который был Саулом, фарисей из фарисеев, еврей из евреев, который по закону был совершенно непорочный, говорит, что... Это 2 Коринфянам 3 глава 5, там 6 стих, что говорит, мы не способны сделать что-либо от себя, это не наша способность. Бог дал нам способность быть служителем Нового Завета. Не буквы, но Духа. И вот представьте, человек, который христиан до смерти преследовал, законник, религиозный человек, который был полностью противен Божьей воле, стал человеком, который... написал 2/3 Нового Завета. Человек, который имел откровение небес, который ходил, который воскрешал мертвых, который, вспомните, я не помню еще какого-то города, книга Деяния, когда Павел пришел в один город, он проповедовал, написано, одна половина города была на стороне Павла, другая половина города была против. Вот теперь представьте только, что в Вильнюс приезжает проповедник, и что-то начинает происходить, что никто равнодушным не остался в этом городе. Сколько, 700 тысяч, да, где-то так у вас в городе здесь живет, да? Меньше, да, наверное, в Ирландии все на клубнику уехали, да? Вот, что, вот представьте, город Вильнюс, и вот эти сотни тысяч людей, одна половина говорят, пророк пришел в наш город, поехали, там исцеление, там чудеса, да, Павел, помолись за меня, да, благослови меня. А другая половина города, она не спит, она не сидит в кабаках, не смотрит телевизор. Она делает, это колдун, это аферист. И вот человек вот с таким помазанием говорит, это не моя способность. Это не потому, что я трудолюбивый. Это не потому, что я образованный. Или потому, что я Библию наизусть знаю. Это потому, что Бог дал мне благодать. И он говорит такую вещь, благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Именно вот эта благодать изменила этого законника, и сделал человеком, проповедующим свободу во Христе. Человеком, который приносил вот это пробуждение, который имел откровение Бога. Он говорит, я более всех вас говорю языками. Ваша свобода зависит от вас. Уже даже не от Бога. Смерть и жизнь во власти языка. Что вы будете говорить в своей жизни? Слова смерти или слова жизни? Если в вашем сердце есть любовь, которая верит, вы будете способны говорить слова жизни. Если в вашем сердце нету любви, которая верит, вы будете говорить слова смерти. А иногда они могут выглядеть правильно написано, но все равно это будут слова смерти. Слова жизни, когда я начал то, о чем мы начали, что когда вы приходите в молитве, все, что не скажете, будет вам. Верьте, что вы получили, когда вы просили. И все, что не скажете, будет вам. Для того, чтобы мы могли получать вот эти ответы в молитве. Мы сейчас будем молиться за город этот, да? Мы будем молиться за него. В нашем сердце должна быть любовь, которая верит. И тогда мы сможем говорить правильные слова, которые будут менять этот город. Амен! Сейчас вы лучше меня, наверное, Библию знаете, в притчах, я точно не помню адрес, но написано, что благословение праведника способно вернее, как там было, что, короче, город процветает от благословения праведника, другими словами. Что слова человека праведного способны изменить город. Обычно мы собираемся вместе и говорим на город: вы посмотрите, какие эти грешники, да? А вы говорите: а вы не проклинаете, вы благословляете этот город. Не говорите слова смерти, говорите слова жизни, и этот город изменится. Вы знаете, я не знаю, я как у вас, но у нас в Латвии очень сильно процветает национализм и фашизм. У нас сейчас вот только выборы прошли, и многие люди надеялись на перемены. Не произошло то, что мы хотели. И знаете, и такое искушение говорить слова, ну вот эти вот, которые, да, он говорит: благословляй их. Как они смогут измениться? Благословляй их, не проклинай. Они и так уже проклятые. И если ты будешь их проклинать, ты еще больше будешь укреплять их проклятие. Они еще тупее будут, у них еще больше ненависти будет. Они еще больше глупостей будут делать. Благословляй их. И кто-то из них покается. И кто-то из них изменится. У кого-то из них совесть заиграет. И поймет, что я делаю. Что я живу как скотина. Я людям жизни ломаю. Когда это произойдет? Когда мы будем благословлять людей. Амен. И вот давайте, мы сейчас согласимся. Такую вещь. Будем молиться по Слову Божьему. Вот мы прочитали только что Евангелие от Марка, 11 глава, где Иисус сказал: имейте веру Божию. Он говорит: истинно говорю вам, все, что будете просить в молитве, верьте, что получили, и будет вам. Вот давайте мы сейчас согласимся за Вильнюс, мы согласимся за каждый город, за Литву, за эту страну. Мы согласимся, что Божья воля, вот которая благая, угодная, совершенная, она исполнилась для Вильнюса, она исполнилась для Литвы. Просто давайте согласимся об этом, и мы скажем слова благословения на эту страну, на этот народ. И завтра, когда мы будем молиться, мы уже больше не будем просить Бога, чтобы Он благословил эту страну. Мы придем и скажем: Бог, спасибо Тебе, что Ты благословил эту страну. Мы верим, что Ты благословил эту страну. И мы благодарим Тебя, и мы называем несуществующее как существующее. И когда мы будем таким путем молиться, с благодарностью открывайте свои желания перед Богом, написано. И когда мы будем таким путем молиться, мы увидим ответы Божьи в нашей жизни. Проблема в том, что мы часто собираемся на молитву, и заново мы зарядили, как вот помните, я приводил пример с компьютером, скачать. Начало качать. Через 5 минут приходим, отмена, и опять нажимаем качать. Какой-то Бог работает, мы приходим, отмена, и опять просим: Бог, а ты благослови. Так я уже благословил. Ты веришь, что я благословил эту землю. Принимай верой и высвобождай верой свое это благословение. Кто понимает, о чем я говорю? Помашите мне рукой, пожалуйста. Поймите, может быть, Юра, неужели можно все изменить в жизни? Просто того, что я буду по-другому говорить? Да! И это, поймите, это не потому, что приехал веселый развлекатель из Риги сюда, и чтобы не так горько жить было, я вас тут поддержал и уехал так по своим делам. Это Слово Божие об этом говорит. И я сколько раз в своей жизни переживал это. Знаете, я заканчиваю. Последний, только скажу. Я негативный пример из собственной жизни. У меня был такой, время-то летит, уже лет 11 назад, наверное. Да. У меня был очень трудный период жизни. Знаете, когда все разваливается? Вот у тебя было, строилось, и вдруг все разваливается, и ты не знаешь, что делать. Совершенно. И я помню, я сижу у себя в комнате, и вот так вот, и я говорю: Бог, Ты обо мне не заботишься. И вот я помню, как мне и так было тяжело, но как только я сказал эти слова, мне такое чувство казалось, что меня живьем в могилу закопали. На меня еще что-то, еще ужасное, просто духовное, просто я почувствовал это физически, что на меня сошло что-то плохое. На самом деле, это не Бог меня проклял, это я проклял Бога. И вот это проклятие, оно сработало в моей жизни. Вместо того, чтобы говорить: Бог, спасибо тебе, что ты заботишься обо мне, я сказал. То есть я послушал, знаете, вот если бы я был бы Иовом, я послушал бы свою жену: похули Бога и умри, не мучайся, дружок, что ты? Похули Бога, умри. И вот я вот это сделал, и я физически почувствовал. Я потом, я не знаю, мне пришлось, знаете, за 5 минут я не решил эту проблему. Я сразу, я почувствовал: Бог, прости, все, не могу. Мне пришлось намного сильнее просто вылазить из этой ямы, больше все сил прикладывать. Поэтому давайте сделаем так. Первым делом попросим Бога прощения, что мы нарушали заповедь любви. Я думаю, что кому-то в той или иной боку это подходит. Каждому человеку в этом зале. Где-то мы допускали какие-то вещи, которые не соответствуют любви. Второе, что мы ленились. А третье, что мы проклинали, а не благословляли. Давайте просто попросим у Бога прощения за это. И отдадим Ему. И скажем: спасибо, поверим-то наконец, что Он простил, когда мы помолились, и очистил. Он верен, чтобы прощать. И после этого мы попросим, чтобы Божья воля, Божья благодать, она коснулась этой земли. И дело, знаете, дело даже не в евангелизации, дело вообще в Божьей воле и в этом народе, в вас самих. Что, ну, благословение только евангелизации надо? Что, церковь сама, ну, тут, вам это не надо? Косовей приедет, послужит и уедет, а вы здесь останетесь. Вам что, не надо, чтобы Божья воля работала для вас здесь? Ну вот так надо, так давайте скажем, попросим Бога вместе.